уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Владимир Леонидович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому можно дозваниваться. 7373948. СМС-портал – это для того, чтобы вы писали свои сообщения. Они будут короткими на номер плюс 7-925-48-94-8 или длинными, если вы будете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Я предлагаю начать удивительно, но не про страны СНГ, не про то, что у нас происходит с дипломатической собственностью, а про то, что происходит в школе в Ивантеевке сегодня. Молодой человек пришел в школу, и теперь, извините, врачи занимаются его учительницей. Там черепно-мозговая травма. А это сегодня. Сегодня молодой человек пришел, там пострелял, какие-то дымовые шашки и так далее. До этого, значит, не очень молодой человек сел в машину и поехал в кино, как он сказал. Приехал, вот, ну, приехал, мы знаем, чем все закончилось. Еще до этого какой-то человек, не помню, насколько он был молод, он бегал по Сургуту с ножиком, если я не ошибаюсь. Да. Что это такое?
Это жизнь.
Но она это не была такой прежде, как кажется.
Жизнь во всех проявлениях, в том числе, ну, можно долго и много говорить действительно о том, что там недостатки воспитания там и так далее, что недостаточное количество психиатрических лечебниц, в том числе, и все это будет правда.
Вы сейчас будете говорить про карательную психиатрию?
Нет, не про карательную, а про самую обычную. Кстати, просто некоторым людям действительно нужна помощь, и трудно ее оказывать, потому что это все действительно как бы или перешло в платный вариант, или просто закрылось. Это реальность. Но есть реальность и, к сожалению, информационная. Все-таки средства массовой информации имеют способность, во-первых, концентрировать как бы события со всего мира, да, вот, а в мире много чего происходит, а во-вторых, показывать, к сожалению, дурной пример. Обратите внимание, все, что вы перечислили, насмотрелся, как в американских школах это делают, да, довольно часто, и решил сделать у нас в Подмосковье, да, раз.
Или залез в интернет и насмотрелся. То есть, может быть, там,
да,
уже нет средств массовой информации.
Совершенно верно. Ну, а интернет – это тоже средство массовой информации.
А, вот так. Хорошо.
Безусловно. Безусловно. Дальше, второе, да, на автомобиле въехал. Ну, это тоже как бы только что увидел, да. А дай-ка я то же самое сделаю, да. И, наконец, третье, опять пример, с ножичком бегать по улице, да. Началось все с Тель-Авива, потом распространилось по всему миру. Это факт.
Ну, тут, кстати, уж раз мы заговорили именно вот о таком наборе, вы же слышите, что нам все время говорят, а это просто хулиганство, за этим ничего такого нет. Это действительно
так? Ну что, хорошо, вам легче, если скажут, нет, это не хулиганство, это проявление экстремизма, да? Вам от этого легче сразу станет,
да? Мне кажется, наоборот, сложнее станет, мы будем точнее понимать, у нас проблема. Так-то мы вроде как говорим, у этого проблема что-то с головой, у того что-то с головой.
А как можно, так сказать, в мотивировках вот этих людей, которые идут на преступление, отделить, так сказать, хулиганство от неких идейных поступков? Вообще-то говоря, с моей точки зрения, любой, так сказать, в том числе идейный поступок, это и хулиганство тоже, потому что хулиганство – это нарушение принятого в обществе порядка, правильно?
Ну, конечно, это нарушение установленного порядка.
Установленного в обществе порядка. А в данном случае неважно, по каким причинам человек. Он просто принял где-то там 350 грамм на грудь, да? Или он начитался соответствующих книжек или нагляделся соответствующих призывов в интернете. На самом деле, смотрите, все это одно и то же.
Но если мы это обсуждаем, мы ведь можем серьезно, ну, если вот это вообще можно серьезно обсуждать, мы же можем говорить серьезно о том, что, значит, две причины, ну, да, или повода, не знаю, взял на грудь, значит, мы можем ограничить доступ к тому, что берут на грудь.
Совершенно верно.
Да. Начитался в интернете, да, значит, мы можем ограничить
совершенно
доступ.
Совершенно верно.
Поможет?
В какой-то мере, да. Но там, где начинается как бы граница, ну, что ли, наступление на права человека под предлогом того, что вот чтобы не начитался, чтобы не насмотрелся, чтобы не совершил то же самое, вот эту границу человечество всеми ищет и с трудом находит. Где, с одной стороны, тоталитаризм, зажим права личности, а с другой стороны, что называется, гуляй-поле. Кто, так сказать, это другая крайность человеческого общества, у кого длиннее нож или там это, больше автомат, тот и прав. К сожалению, знаете, я тут сегодня заразился с утра, так сказать, тоже послушав все эти новости со всего света, таким горьким замечанием человека, который занимается Украиной. Хотели вестернизировать Украину, а в итоге у меня такое впечатление, что Запад вестернизировать Украину.
Да, а в итоге получилось...
А в итоге получилось, что западный мир во главе с США усиленно украинизируется, такое гуляй-поле возникает, понимаете? Плавно переходя к следующей теме, что тут творят с нашими дипломатами, да?
Но это тоже многие говорят, что прежде ничего такого не было.
Да вот, вот.
Ну что, американцы насмотрелись телевизора или взяли на грудь, что ли? Ну нет.
Да вы мне сразу, вот я думаю, и значительному количеству радиослушателей напомнили неумирающее высказывание Виктора Степановича Черномырдина. Раньше такого не было, и вот опять. И вот опять, действительно. Вы понимаете, ну, вот такое поведение по отношению к нашим дипломатам, ну, я мог бы ожидать от господина Климкина. Ну, учился в суровом ядерном институте у нас в МИФИ там.
Климкин, это министр иностранных дел Украины.
Да, где там, так сказать, получить воспитание и получить представление о том, что можно и что нельзя делать в международных отношениях, достаточно было трудно. Но, говорит, господин Тилерсон, ну, орденоносец. Рафинированный, можно сказать, интеллектуал. И так вообще позволять вести по отношению к другим дипломатам, это дурной тон. Так в приличном обществе так себя не ведут. Но сейчас как-то размылось понятие приличного общества. Вы понимаете, в чем дело? Вот о чем я и говорил. Что у меня такое чувство, что применяя, к сожалению, достаточно эффективные методы под названием там, «Цветные революции», «Тотальное, так сказать, информационное давление» и так далее в других странах и, собственно говоря, достигая своих целей, которые, к сожалению, в основном приводят к разрушению такой реальной государственности в странах, американцы как-то решили, а почему бы как бы эти методы не использовать у нас в своих политических целях. И у них там, ну, просто вот даже начинаешь путать, а где это все и происходит, где памятник снесли? То ли в Полтаве, то ли в Чикаго. А где начинают, так сказать, обыски у дипломатов? Это где? Это где? Это в Киеве или в Вашингтоне? Понимаете? Когда начинают...
В Вашингтоне же, подождите, но в Вашингтоне они говорят, подождите, стоп, говорят они. Мы ваших 30, а вы наших сколько? Ну, то есть, и там начинается вот эта история, что мы тоже в этом как-то участвуем.
Мы отбиваемся, как можем. Ну, мы же, опять же, одно дело сокращение количества дипломатов, а другое дело нарушение дипломатической неприкосновенности. Это из разных категорий.
Не, подождите. Так получилось, что у вас почему-то больше представителей, чем у нас.
Среди приличных людей принято выяснять отношения. Но они обычно это делают на саблях и пистолетах, но никогда не мордобоем, понимаете? А это уже выяснение отношений с помощью мордобоя.
А вот это вот выяснение отношений, которое вы называете выяснением с помощью мордобоя, до чего оно может дойти? Сегодня Путин уже говорил о том, что мы еще высчитаем, сколько людей на ООН работает.
Да, да, высчитаем, а что?
А они еще что-то высчитают. Ну, то есть, как далеко это может зайти? Останется один посол здесь, один посол там?
Ну, если они берут пример с той же самой Украины, украинизируются, да, то на Украине и одного посла-то нет.
Нет.
Нет. Есть какой-то там поверенный, который сидит тихо и, так сказать, охраняет здание посольства.
Хорошо, все? Не будет посла. Хорошо, вот если представить, это трудно представить, потому что такого никогда не было. Но вот опять нет
посла. И вот опять,
да? Да-да-да, нет посла.
Да.
Что-то, кому это хуже от этого? Американцы, ну, не заметят этого, нет?
Что значит не заметят? Как это они не заметят? Они здесь достаточно серьезное влияние оказывали и оказывают. А тут как бы инструмент влияния, количество уменьшится.
Пострадают обе стороны? Если вот, ну, действительно может дойти до того, что дипломатические отношения скатятся вот к таким,
конечно,
к отсутствию.
Конечно, конечно. Конечно, пострадают обе стороны. Но поэтому главное, чтобы мир не пострадал от этого. Потому что все, я еще раз подчеркиваю, все эти игры, я говорю, у меня такое чувство, что они как бы, это же все одноразовые вещи. Вы понимаете, в чем дело? Но ведь когда-то все равно обнаружится, что русские хакеры не привели к власти Трампа. И авторитет тех средств массовой информации, которые об этом кричали, просто снизится до нуля. Их просто не станет. Но ведь пример-то берут не только американцы. Вот только что я прочитал. То самое. Зампред партии ХДС. Ну, очень солидные люди, но я вот многие годы имел дело с фондом Аденауэра. Серьезный такой, солидный народ. Туда же. Вот во время дебатов между Шульцем и Меркель была отмечена высокая активность хакерских атак по отношению к этому самому, к сайту Христианско-демократического союза, среди которых были адреса из России. Это Россия, и у нас тоже собирается провести своего кандидата в президент.
Ну, что-то понимаете, подобное было в 50-е годы в Соединенных Штатах Америки. Некоторые говорят, из окна выпрыгивали в результате.
Ну, было, но было, да. Но зачем же, так сказать, а для чего тогда уроки истории? Значит, они совсем как бы вот ни к чему, оказывается.
Ну, так уроки истории, они же ведь двусторонние, они на все стороны распространяются. Ведь да. Чем закончилась та история? Советского Союза нет больше?
Нет, та история, извините, не надо. Та Прошу. История закончилась разрядкой. Та история заканчивалась поездкой Хрущева в Соединенные Штаты. Та история закончилась соглашением о ограничении ядерных вооружений. Та история закончилась Аполлон-Союзом.
И Афганистаном, 79-м
Воцарением на Пушкинской году. Площади Макдональдса. Появлением пепси-колы в наших магазинах. Много чем закончилось. Не надо смешивать.
Но понимаете? Афганистан тоже был.
А?
Но Афганистан тоже был, а потом Советский Союз закончился.
Ну, подождите, Афганистан — это другое. Да? Оно никакого отношения к кончине маккартизма не имеет. Давайте не будем смешивать.
Хорошо. Просто тут 161-й вас, в свою очередь, обвиняет в подмене понятий, когда вы говорите, что все, что бредового происходит в мире, вы пытаетесь называть украинизацией. Ну, это его слова, так пишет 161-й.
Не, ну я бы просто, так сказать, по долгу службы больше слежу за тем, что происходит на Украине. Вижу там массу бредовых вещей, даже с точки зрения интересов нынешней украинской власти. И с ужасом начинаю смотреть, что некие бредовые вещи с точки зрения украинской, с точки зрения американской власти, американских интересов, и с точки зрения немецкой власти и немецких интересов начинают делаться. Вот вы понимаете, в чем дело?
192-й пишет, вот сегодня Путин же сказал, что мы пока не будем отвечать американцам. С вашей точки зрения, но они же не поймут все равно.
Я что-то как-то этого не уловил. Вы знаете, я внимательно смотрел, готовясь к нашей с вами передаче, понимаю, что мы будем обсуждать, в том числе и его выступление. Я внимательно смотрел выступление. Я уж не скажу, что я так уж внимательно все пресс-конференции нашего президента смотрю, но это смотрел внимательно, не говорил он этого.
Хорошо. Просто вот я читаю из средств массовой информации. Москва оставляет за собой право сократить численность американских дипломатических учреждений. По словам главы Российской Федерации, пока Россия этим правом не воспользуется. Но сам факт. Надо отвечать или нет?
Вот Вот это все время, вот это самое. Вы знаете, вот мы с вами с этим постоянно сталкиваемся в Фейсбуке.
Ну да. Да.
Вот человек, ну, написал вот такую ерунду, да, или оскорбительно. Вроде бы и ответить надо, да? А с другой стороны,
что... Ответишь, он опять ответит.
Да, совершенно верно. Да. И думаешь, дай-ка я его забаню.
Но мы же не можем забанить Соединенные Штаты.
И Соединенные Штаты нас не могут забанить. В этом как раз и проблема, что это вот мир такой, Фейсбук, в котором вот, это, вот этой опции не предусмотрено. Вернее, скажем так, видимо, Соединенные Штаты считают, что такая опция предусмотрена для всех стран.
Кроме Соединенных Штатов.
Кроме Соединенных Штатов и тех стран, которые пока что обладают ядерным оружием.
Скажите, а вот то, что будет 19 числа, то, что заранее объявлено, что Дональд Трамп будет разговаривать с мировыми лидерами насчет новой структуры Организации Объединенных Наций, это ведь попытка создать новый Facebook. Ну вот если уже использовать те понятия, которые мы используем в этой беседе. Получается, Дональд Трамп хочет придумать какое-то новое устройство. Ну, Путин туда не поедет, ну, то есть не будет в этом участвовать.
Ну, насколько я понимаю, он там будет всякие предложения делать, но предложения, связанные с ликвидацией права вето, в этих предложениях не предусмотрено. А все остальное нас не очень интересует.
Хорошо, тогда давайте на Украину, которая вам ближе. Да. Сегодня Путин говорил о том, что он выступает за то, чтобы там появились миротворцы.
Да.
Насколько это неожиданно и ново для Российской Федерации?
Это не неожиданно. Он раньше говорил, что, в принципе, мы не возражали бы, чтобы на линии раздела появились миротворцы. И сейчас он это подтвердил и сказал, просто... Он уже предложил, ну, раз уж вы так все время это произносите, чтобы не сложилось впечатление, что вот вы хотите, а мы не хотим, да? Вот мы вносим такое предложение. Но все дело в том, что Украина хочет...
Чтобы это были миротворцы, чтобы не это российские.
Нет, чтобы это были миротворцы. Нет, дело не в этом. Мы не будем, я думаю, возражать, чтобы эти миротворцы были не российскими. Ну,
если сейчас там, сейчас украинцы уже отреагировали, если, они говорят, да, на любых, да, согласны, кроме российских.
Хорошо, там будут... Нет, дело не в этом.
А в чем?
Дело в том, что они хотят миротворцев на границе между Россией и Украиной. А мы... хотим миротворцам, так как они вообще-то всегда во всех конфликтах и располагаются, между конфликтующими сторонами. Вообще-то между государствами никто никогда миротворцев не располагает. А Украина заявляет, должны быть поставлены миротворцы на границе между Россией и Украиной, чтобы Россия не смогла нам помешать разоружить и уничтожить наших оппонентов в Донбассе.
Вот, Украина не обладает правом вето в Организации Объединенных, да, Наций.
Совершенно верно.
Путин говорил сегодня, что он будет вносить, не он, Российская Федерация, да, будет вносить на рассмотрение Совета Безопасности такую резолюцию. Кто-то будет против?
Я думаю, да. Я думаю, Соединенные Штаты будут против. Я думаю, что и Франция будет против. И Великобритания. Потому что, опять же, они... Вы понимаете, в чем дело? Наступил новый этап. Новый этап, я, например, почувствовал это, может, несколько раньше, потому что, ну, все время слежу за ситуацией. И уже много месяцев назад Телестон прямо фактически похоронил Минские соглашения. Он сказал, что да, конечно, хорошо... Было бы выполнено Минские соглашения, но если в прямых переговорах между Россией и Украиной будет достигнут какой-то другой вариант урегулирования, на это будем согласны. Казалось бы, очень
мирное высказывание. Люди говорят, ну, да, лишь бы договорились.
Да, да. Но он сказал, между Россией и Украиной. Таким образом, стороной конфликта он назвал не Донецк и Луганск, а Россию. И сейчас это уже, так сказать, официальной точки зрения. Россия – агрессор, вот она и Украина должны договариваться. Но это полностью противоречит Минским соглашениям, в которой четко заявлено, что это внутриукраинский конфликт. И все механизмы разрешения этого конфликта они были в расчете на то, что это конфликт между странами внутри одного государства.
161-й пишет, ну подождите, передача контроля над границей как раз и была одним из пунктов Минских соглашений, ну с точки зрения возможного ввода миротворцев.
Одним из пунктов было соглашение после того, как Украина примет конституцию федеративного государства, Украина примет закон об амнистии всех, кто участвовал в этом гражданском конфликте, когда будут проведены свободные выборы на территории, когда нынешние...
Ну, в общем, не сейчас.
Нет, когда нынешние воинские формирования Донецкой и Луганской республики будут конституированы как некая народная милиция на территории этих республик, вот только после этого, как завершающий этап, то есть уже...
Но не сейчас,
когда
я и говорю,
будет снята вся экономическая тогда блокада, восстановлена деятельность, дальше там по списку.
Хорошо.
После этого тогда, записано в Минских соглашениях, после этого тогда пункт 9, контроль над границей, но не ранее.
692 спрашивает, а можно ли расценивать вот это предложение о миротворцах как попытку, чтобы ООН фактически признала Луганск и Донецк?
Нет, нет. Ну, я, так сказать, скорее вот, ну, всегда на устах ситуация с Приднестровьем, да? Там все-таки несколько другая ситуация, там противостояние не достигло такого градуса. Я бы привел другой пример. В свое время были введены миротворцы между непризнанной республикой Северный Кипр и греческим Кипром, ну, с греческой общиной, вот, с общиной греков. Больше полвека прошло с тех пор. Республика Северный Кипр никем не признана, кроме Турции. Но при этом военных действий все это время не ведется. И конфликт не решен, не разрешен.
Но заморожен.
Заморожен, законсервирован. По сути, введение миротворцев, и почему Россия долго как бы раздумывала над этим, обозначает, а других прецедентов в мире, к сожалению, не было, обозначает замораживание конфликта.
161 продолжает с вами спорить, пишет, подождите, 9 пункт контроль над границей, а Конституция только 11. Тут уже пошел спор о пунктах Минских соглашений.
Но там записано после выполнения всех других пунктов.
Хорошо, дальше Ипатий пишет. В 9 пункте. Ну, он пишет, смотрите как. А что, нельзя пойти на уступки Украине и ввести миротворцев на границу России и Украины? Ведь американцам же мы в чем-то идем на уступки. Почему это не может быть уступкой?
Потому что это не уступка. А почему, собственно говоря, на каком основании на нашу границу?
Так с той же стороны, а не с нашей.
Что значит с той же стороны?
Ну, со стороны Украины. Они ведь не на территории Российской Федерации будут.
А зачем? Мы не ведем военных действий против Украины. Миротворцы вводятся для того, чтобы заблокировать возможность ведения военных действий. Мы не ведем военных действий.
Есть перспективы у решения этой проблемы в ближайшее время?
Кипрские есть, других не вижу.
Владимир Жарихин сегодня с нами, заместитель руководителя Института стран СНГ, значит, 161-й. Мы будем учить Украину правильным выборам. Тут,
Чего?
Ну, про то, что мы сами недостаточно хороши, чтобы что-то советовать Украине. Ну, вот в данном случае где-то...
То есть он хочет сказать, что там выборы хорошие, да?
Что не нам учить этим выборам. Не нам говорить, что там плохие
выборы. А кому учить? А кому учить? Американцам? Американцам, которых русские хакеры заставили избрать Трампа?
Или немцам?
Или немцам, которые русские хакеры заставляют, я, правда, не знаю, кого избрать.
Владимир Жарихин.
Они еще в Германии не решили, кого мы заставляем их избрать.
Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Прямой эфир можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал, можно прозваниваться. Номер телефона 7373948. Пут-пут через Телеграм. Господин Жарихин, да. У России сейчас больше врагов или друзей? И много-много вопросительных знаков.
Ну, во-первых...
Не одни ли мы, короче?
Ну, хорошо. Во-первых, кто у нас враги? Ну, вроде себя поляки называют, да, часть несознательно украинцев, да. Остальные себя называют партнерами. Они вроде бы как хотят нам добра, демократии, и чтобы мы перестали быть агрессивными, да. Они не считают себя врагами. Но зато у нас, да, есть друзья. Те страны, которые, собственно говоря, понимают, что под видом добра нам хотят как бы... не очень большое добро. Вот у нас там 1 200 000 000 китайцев, около 1 300 000 000 индийцев. Ну, в общем-то, к нам неплохо относятся индонезийцы. Там, между прочим, тоже где-то порядка 300 000 000. Но все-таки худо-бедно... По крайней мере, нейтрально к нам относится Южноафриканская республика. Ну, дальше я могу перечислять. То есть, если, как это назвать, инстаграм-читатель, да?
Все-таки? Телеграм-читатель, тогда
телеграмщик.
Уж.
Телеграмщик. Да. Да, если телеграм-читатель считает, что Соединенные Штаты не хотят нам добра, а хотят нас уничтожить, как считают некоторые наши такие радикальные национал-патриоты, и европейцы то же самое, то зачем же нам напрашиваться к ним в друзья, если они хотят нас уничтожить? А если они не хотят нас уничтожить, значит, они не наши враги.
Хорошо,
вот тогда... есть логическая ловушка для него.
Да-да-да, но тогда дальше. Джекпот уже пишет. А с его точки зрения, американцы что хотят, то и делают. Сейчас многие примерно так описывают поведение Соединенных Штатов Америки. Так вот он пишет, а мы-то почему тогда придерживаемся договоров и соглашений в этих условиях?
Да вы понимаете, в чем дело? Здесь опять вот двойственная ситуация. Меня опять, вот вы тут прочитали, что одна девушка говорит, я тут ухожу от вопросов, так, и
запоетательно. Да, это Инна, 112-я пишет, что вам надо дать премию за умение лавировать.
Но ведь, понимаете, все в мире диалектично. Для всех, кто хочет действительно разобраться в ситуации, а не поставить клеймо или метку, там, друзья, враги, это самое. Вы понимаете, с одной стороны... Ну, начинать вести себя как американцы, ну, это значит совсем хоронить как бы вот эту идею, которая в нас до сих пор сохраняется где-то в глубине души, ну, совсем на дне, со времен Михаила Сергеевича Горбачева, о том, что разрядка должна быть, дружба между народами, и тогда вместе мы пойдем в светлое будущее. И что... должны все поступать по справедливости, по международным законам, которые, так сказать, выработаны, или которые надо доработать и так далее. Или это действительно дикое поле, каждый сам за себя делает все, что хочет и так далее. Но ведь есть ограничители, вы понимаете, в чем дело? Для нас, да, есть ограничители. Ограничители, что все-таки тот, кто нас сейчас задирает, имеет массу всякого вооружения. В том числе ядерного, да, не только мы, но и они, да. Это первое. Второе, да, мы достаточно серьезно, когда поставили, так сказать, перед собой такую цель, о которой я говорил, да, в начале 90-х годов, интегрировались в окружающий мир, посчитали, может быть, как сейчас кажется наивно, что некоторые вещи, ну, зачем производить, у нас есть нефть, да, мы это все купим, да. Поэтому мы достаточно технологически интегрированы в окружающий мир, в том числе, в первую очередь, западный. И поэтому уж совсем, что называется, рвать отношения, да, это значит создавать для себя очень серьезные проблемы, пока мы до конца не закончили импортозамещение. А конца я пока что на горизонте не вижу.
Но подождите, ведь нет примера существования, успешного существования страны, которая бы импортозаместилась полностью. натуральное хозяйство в 21 веке невозможно, говорят.
Да, безусловно. Ну, вы понимаете, в чем дело? Но здесь ведь...
Просто тогда еще находится много ограничений, которые на нас
здесь
будут накладываться
со стороны. На самом деле импортозамещение-то может быть действительно ограничено. В конце концов, те же самые американцы уже лет 30 ни одного телевизора у себя не произвели.
Ну да, Трамп в некотором смысле тоже хочет заниматься импортозамещением,
да,
как известно.
Это тоже больше слова, да? Он вообще много говорит. Насчет того, что делают, что хотят. А вот не могут сделать то, что хотят, с этой вот проклятой, и даже не очень нами любимой, но тем не менее, какой-то, с одной стороны, мы, конечно, вспоминая наши советские времена, не очень-то, так сказать, симпатизируем нынешнему тамошнему лидеру и тем порядкам, которые там у них до сих пор остаются. Но, с другой стороны, определенное восхищение есть. Маленький клуб, ну вот... И ничего американцы-то сделать с ним не могут. И Трамп-то произносит слова, а дел-то нет.
Хорошо. Тут сразу несколько человек написали что-то подобное. 161-го цитирую. Кто нас задирает? Россия сама виновата в этом политическом кризисе.
А в чем? Вот мне интересно, в чем?
Ну, Александр К. называет это провалом внешней политики, без конкретики. Потом Антон пишет, Китаю, вы говорите про Китай, да. Китаю США гораздо ближе, чем Россия. Если перед китайцами реальный выбор будет, то они понятно, кого выберут, в силу масштаба товарооборота и связей.
Он где живет-то, в Китае или...
Ну, не написал.
Или не написал. В Фейсбуке.
Значит, Пут-Пут пишет, друг из Штутгарта пишет, что Россию боятся как агрессора. 804-й Ник Хаксли, так он подписывается. Россия сама себе главный враг.
В Штутгарте боятся Россию как агрессора после того, как попытались завоевать Россию и получили по морде. Понял. Да, это действительно очень полезная боязнь. И пусть боятся. И пусть 22 июня ничего не затевают каждый год, понимаете?
Но мы именно,
и пусть боятся,
мы именно
41-й
год будем брать, ведь войны были разные, 1812 год был. Или мы именно вот на это будем обращать внимание?
Нет, а в 1812 году, по-моему, мы тоже как бы...
Нет, я к тому, что, может быть, тогда и французы должны бояться.
И французы, все должны бояться собственного нападения на Российскую Федерацию. И хорошо. Это хорошая боязнь.
Россия враг сама себе. Не согласны.
Нет. А в чем?
Ну, нет, здесь объяснений нет. Ну, во всех проблемах России виновата сама Россия. Очевидно, вот так.
Да, нет, в чем-то мы виноваты. Понимаете, наша вина в том, что мы очень большие, что потенциально, к сожалению, пока что потенциально очень богатые и являемся лакомым таким большим куском на 1/5 часть света для других стран. Этим мы виноваты.
Когда 743-й пишет, что нас объединяет с нашими друзьями, кроме бедности и антиамериканизма, вы говорите...
Это кого они называют бедными? Южноафриканскую республику?
Ну, насколько я понимаю, все-таки прежде всего нас
они
он обвиняет.
Они Китай называют бедным, да?
Он, скорее всего, нас называет бедным.
Он, между прочим, дорогой друг, в Китае после вот этого ужасного падения рубля... Китай обогнал нас по средней зарплате. 1,3 миллиардный Китай обогнал нас по средней зарплате. Так что это Китай бедный, да? А вы почитаете, что на вашем айфоне сзади написано?
Думаю, что там написано что-то о Китае.
Да.
Хорошо, тут несколько человек уже упоминают Мьянму.
Да.
Что происходит с Мьянмой? Это проблема для внутренней
политики? К сожалению,
политики.
В Мьянме происходит то, что происходит во многих странах мира. Там происходит неустойчивость.
Но это неустойчивость происходит там очень давно, не со вчерашнего дня.
Не со вчерашнего дня, но особенно она обострилась после того, как во главе страны стала Нобелевский лауреат
премии мира. Да, это важная деталь. Да, именно так.
Да, премии мира, которую американцы долго толкали в президенты этой страны. Там у них... Не получилось президентом стать, но она практически руководит. Она является, по сути, премьер-министром и лидером правящей партии. Вот результат. А почему? Понимаете, у меня своя версия, так сказать. Вот почему американцы нас так не любят. Они не только нас не любят. Они не любят всех тех, кто начал сомневаться в том, что это град на холме. И дело не в том, что им так нравится быть градом.
Игорь Маслов пишет, все на Западе забыли пословицу, кто к нам с мечом придет, тот от него и погиб.
Вот ну, к сожалению, да. Здесь, понимаете, у меня, с одной стороны, я согласен, и я об этом говорил, с другой стороны, я как вот человек, который в ядерной энергетике поработал много лет, у меня своя точка зрения, что, к сожалению, нынешние политики после того, как запретили ядерные испытания, не видели в натуре, что это такое. Страха у них нет где-то, ограничителя, понимания, что это такое. Ну ладно, это, так сказать, отдельная...
Про Мьянму то вопрос у большинства слушателей.
Да, вот про Мьянму.
Не то, что там происходит с этим лауреатом Нобелевской премии мира, а то, что здесь, в Российской Федерации, происходит вокруг Мьянмы.
Кто за кого?
Кто у нас за кого?
Что происходит-то? Я что-то не пойму.
Рамзан Кадыров...
Потребовал, чтобы в Мьянме не убивали мусульман. Ну что, правильно, он сам мусульманин. И возглавляет республику мусульманскую.
А Россия, в свою очередь?
А Россия, в свою очередь, Путин тоже заявил вместе с президентом тоже мусульманской страны Египтом о том, что это недопустимые вещи. Дальше что?
Ну, мы же
остальное, туда подаем оружие. Остальное – это наши замечательные лидеры рейтинга – это те, у кого рейтинг чуть-чуть отличается от нуля. Лидеры рейтинга остальное, что называется, раздувают и нагнетают. Имеют право мусульмане возмутиться, имеют право собраться около посольства той страны, где убивают мусульман. Очень жалко, что у нас зачастую наши православные не в массовом порядке проводят демонстрации около посольств тех государств, где убивают русских или убивают христиан. Это плохо. И хорошо, что это делают во главе...
Александр Фельдман спрашивает, они могли бы пойти, к примеру, к китайскому посольству?
Почему к китайскому?
Ну, говорят, что Китай поддерживает власть Мьянмы.
Кто говорит?
Никто. Вы не слышали об этом?
Ну, что значит поддерживает власть?
Вето в Организации Объединенных Наций в поддержку действующей власти, нет? Ну вот, это разве не поддержка? Я так понимаю то, что пишет Александр Фельдман. Ну, то есть, если реально ты хочешь требовать чего-то, надо идти не к посольству Мьянмы, а к посольству того же Китая.
Если ты реально хочешь требовать чего-то, то ты в любом случае должен идти к посольству той страны,
которая... Где это все происходит?
Нет, которая определяет все, что происходит в мире.
Тогда она вообще сама по всем вопросам считает, к Соединенным
по
Штатам.
По всем вопросам на Садовое.
Хорошо, кольцо. 692-й продолжает все-таки спрашивать. Вот этот митинг, который был в Грозном, то, что было здесь, в Москве. Кадыров хотел, спрашивает он, повысить свой авторитет в мусульманском мире. И если
хотел,
да, то это на имеет благо, право. Это на благо России?
Да, конечно. А что такого-то? Что такого-то? А вот вы, дорогие друзья, господа Фельдманы, а почему вы около... посольства арабских стран не митингуете, когда палестинцы режут на улицах ваших единоплеменников. Потому что индивидуалисты заражены либеральной индивидуалистической идеологией, это ваши проблемы.
Ну, то есть на этой улице митингуют православные, на той мусульмане,
конечно,
на той буддисты, потому что среди каждых есть. Это же не проблема религиозности.
Конечно.
Это же проблема конкретного человека. Мы начинали этот разговор примерно с этой темы.
Да.
Православным не дадут собраться, уверенно пойти.
А пробовали?
7373948, телефон прямого эфира. Скажите, вот сегодня была новость.
Вы знаете, у нас в институте работает очень активный человек. В чем-то я с ним бываю согласен, чаще всего. Иногда не согласен. Кирилл Фролов, он православный активист, известный. Ну, извините, он много всяких акций проводит, но я не помню, чтобы его когда-нибудь арестовывали, там, задерживали. Так что не надо это начать-то.
Раз уж мы заговорили о том,
нам, по сути, православным не дадут, поэтому мы не пойдем. Мы дома посидим. Но,
тут разделение ведь может быть и не по религиозному признаку, а по самым разным признакам. То есть любители моделек автомобилей тоже.
Да.
Возвращаясь к тому, что это во многом от нового информационного мира. Сегодня в новостях в школах Краснодарского края теперь будут проводить информационные пятиминутки. В том числе они будут посвящены политическим событиям. В школу возвращаются политинформационные. Вы рады? Это к лучшему?
Не знаю. Понимаете, с одной стороны, плохо, когда действительно, ну, ну вот я, например, обнаружил, что моя внучка вот сейчас-то уже знает, а вот в 11 лет я спросил, а ты знаешь, что такое Ленин? Она говорит, нет, мы еще его не проходили. Ну, это не очень нормально. Но
вы же понимаете, что понимаете? На политинформации не про Ленина
стороны,
будут говорить.
С другой стороны.
А про то, что показывает Первый канал, разве нет?
Чего?
Ну, скорее всего, это будет... Ну, как политинформация происходила в советской школе? Нам рассказывали о том, что вчера рассказал телевизор. Скорее всего, так будет и сейчас, нет?
Но ведь они телевизор-то не смотрят.
В том-то и дело. Да. Значит, им расскажут так, как они должны смотреть на окружающий мир. Это правильно?
Правильно. Если, если они вдруг обнаружат, что то, что им рассказывают, не совсем совпадает с окружающим миром, они полезут в интернет и найдут альтернативную точку зрения. Но, по крайней мере, они заинтересуются тем, что происходит в окружающем мире. Поэтому я тоже небольшой любитель официоза, но в данном случае, по крайней мере, интерес к окружающему миру, а не только... к играм в этом самом в ноутбуке, да, это лучше, чем когда действительно
но это,
ничего знаете, не знают и ничего не...
Тут же
не
много слышат. Вопросов возникает с той точки зрения, что у нас нет одной партии, нет одной идеологии,
ну?
А детей будут учить чему-то одному.
Ну и что?
Это политизация. Политизация — это же плохо.
А чем плохо политизация?
Ну, детям рано, они могут неправильно...
Что значит неправильно?
Нет такого понятия.
Нет, вы мне объясните. Мне
просто до этого, вот, к примеру, Навального того же обвиняли ведь в том, что он пытается так или иначе разговаривать с молодыми людьми, со школьниками. Это да. Политизация, говорили, это неправильно.
Нет, он, когда он пытался разговаривать, его за это не обвиняли. И его обвиняли за то, что он выводит, это сам, призывает их идти на неразрешенное уличное мероприятие, что является нарушением закона. Вот за это его ругали.
7373948, телефон прямого эфира. Да, я не могу не спросить вас по поводу женщины-президента. Слушайте, да. Вот заговорили о том, что нам... ну, мы понимаем, что у нас, скорее всего, будет один кандидат. Поэтому заговорили, ну, давайте хоть как-то будет интересно, давайте пусть будет еще один кандидат женщин.
Вы знаете, однажды на заре прямых эфиров, еще когда один ныне известный оппозиционный радиоканал находился... в здании рядом с ГУМом еще, в те еще времена. Я однажды, ко мне приехал приятель из Саратова, и ну, мы не с ним так хорошо выпили, и тут я вспомнил, что мне надо идти на прямой эфир. И я ничего лучшего не придумал, чтобы потащить его еще вместе с собой в эфир. Так как эфир был действительно прямой, и нынешний вождь этой известной радиостанции тогда вел прямой эфир лично, мы в него ввалились, его ничего не оставалось делать, как наш принять. И там был такой момент, что начали тоже говорить о возможных кандидатах в президенты. Тогда вот тоже грозили выборы. И мой приятель, видимо, решив мне сделать приятное, сказал, я вот его жену знаю, вот она могла бы быть президентом. На что вождь радиостанции опешив сказал, да, я Варвару знаю, она действительно может. Вот. Но все это было, понимаете, после этого он на полном на то основании 10 лет меня в эфир не пускал и правильно делал. Нельзя в таком состоянии приходить на это я знаю.
А женщина может быть президентом?
Женщина может быть президентом.
Когда понятно, кто главный кандидат.
А это непонятно. Главный кандидат продолжает держать интригу. Главный кандидат сегодня сказал, если я скажу, что пойду в президенты, люди работать перестанут, поэтому я вам этого не скажу. И продолжает сохранять интригу. А вот если главный кандидат вдруг решит, что, в общем-то, рыбная ловля это значительно лучше, чем общение с президентом Соединенных Штатов, то почему бы и нет?
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».